Дорогие друзья, приветствую вас в эфире канала Медиаметрикс. У нас программа «Ум и сердце. Бой без правил». В студии ведущие я, Ольга Калашникова, Павел Кашин. И мы рады представить у себя в гостях Андрея Рубанова.
Здравствуйте.
Российский прозаик, кинодраматург. Мы сегодня представляем вашу новую книгу «Финист. Ясный сокол». И очень рады, поздравляем вас с выходом этой замечательной книги.
Так точно, все верно, да.
А в моем детстве, я помню, был фильм «Финист, ясный сокол». Да. Это пересекаются две?
Нет, совершенно не пересекаются. Есть сказка, записанная многими нашими уважаемыми фольклористами, Афанасьевым записана, эта сказка «Финист, ясный сокол». Потом она записана Андреем Платоновым в 20 веке, он написал авторский вариант, канонический, который вошел.
Он близок к сказке.
А сказка изустная. Мы не знаем, как она звучала. Да. Она записана в таком виде. И существует еще несколько детских адаптированных вариантов, где нет каких-то там страстей, потому что сказка очень страшная. Где у девушки молодой совершенно стал прилетать оборотень в виде сокола. Сестры
это увидели,
позавидовали, да? Увидели это и утыкали ножами, стеклами это окошко. Угу. Ворвался финист, порезался об эти стекла и исчез. И приснился во сне своей любимой и сказал, что она может его найти, только если стопчет 7 пар железных сапогов, сносит 10 железных посохов
и сгрызет, сглодает
7 железных хлебов. Да. Вот такая вот садистская заготовочка.
Ну, вообще, русская женщина не страшно должно быть.
Да, да, вот в этом вся соль, потому что эта девушка воительница. И она стаптывает все сапоги благополучно, доходит до неба. Финист к этому времени уже женился. Она отбивает его у жены царевны, и все заканчивается хэппи-эндом. Вот такой вот сюжет, который я полностью воспроизвел.
Учитывая предыдущее перед хэппи-эндом, конечно, в общем-то, того, наверное, стоило, дай бог. Искренне желаю я этой девушке. Конечно, это все метафорично, наверное, и не ходила она в железных сапогах, имелось в виду, что это очень тягостный путь будет.
Я тоже совершенно с вами согласен. Мне кажется, это метафора тяжести пути просто, вот эти железные сапоги. Это метафора. Мы не знаем там, очевидно, что в сказках все метафора, можно подумать. Колобок. Это метафора чего-то.
Чистой воды, но кто будет есть грязный хлеб с земли?
Да, ну и так далее. И так далее. Ну, а поскольку я этим несколько лет занимался, и меня самого принесло в этот материал, меня позвали там в один исторический фильм, в другой, там я там собрал в итоге огромное количество всякого разного, целые шкафы.
Материала какого-то,
да.
Вы сам, как сценарист работали, я знаю, что вы на «Викинге» работали,
так,
на современном.
Так точно, да. Материалы, которые в фильм не вошел, ну, например, в сознание языческого человека вы в фильме не восстановите, это невозможно. Можно силами киноязыка. А в литературе, пожалуйста, вы можете написать, как он думает. Человек, у которого в жизни все было предопределено. Крутился коловрат.
Мифом жил человек.
Человек жил спокойно, его, понимаете, он не переживал, у него не было неврозов современных. Вот. Его же в жизни все было предопределено.
Ну да, вот это вот течение времен года.
Да, это невозможно остановить. Поэтому мы можем с вами там все что угодно сделать, но вот за весной будет лето.
Жили от солнцестояния до солнцестояния.
Да. Как-то я так.
Кстати, сейчас, вот, по-моему, как раз Новый год был старославянский.
Вы знаете, я в этом путаюсь.
Весеннее равноденствие, да?
Я знаю, что есть множество любителей этой темы самых разных.
Новогодней.
Нет, это тема древнего славянства и древнего языка.
Ну, нет, просто давайте просто посмотрим. Септембр – это 7 эмбр, октябрь – это октаобр, и, конечно, декабрь у нас 10 месяц, а не 12-й, дека.
Да, ну вот я вижу, что вы, Павел, тоже в теме, и я уважаю вас за это, потому что в разных местах я нахожу людей, которые на этом врубе сидят.
Апрель – итальянское аперто, открытие, это понятно, что это начало года.
Когда я писал вот «Викинга» сценарий, вы сказали, что вы из скандинавской мифологии. У кого был корабль «Знак тей мертвецов» у Локи, вы не помните?
Но я про этот корабль не знаю, но Локи вообще без корабля, так мне кажется.
У кого-то из нижних богов. Но сама фантазия людей, которые могла вообразить корабль, собранный из ногтей мертвецов, понимаете? Я потрясен вот силой как бы этой фантазии.
Образностью, да, там, да, насколько образностью. Там глубоко.
Я сейчас закину более бешеную вещь. Один любил на восьминогом коне, на своем названии, которое никто не произнесет, 25 декабря прокатиться и раздать подарки детям. Потом его стали называть Санта-Клаус, конечно, и Пернюэль, и, конечно же, Святой Николай, он был до Деда Мороза. Потом в советское время его запретили, назвали Дедом Морозом, потому что, конечно, Северный Бог. И мне кажется, сегодня у нас в каждой церкви справа висит от Иисуса Христа.
Но если вы следуете так называемой нормандской теории и считаете, что влияние там северян, викингов, варягов было велико, что они приходили, я тоже следую этой теории.
Да, мы должны сказать, что викинги, они когда они у себя там на севере, когда они приплывали к нам, в Византию, они становились варягами.
Варягами.
И наши парни тоже самые горячие к ним присоединились и становились варягами.
Ну, очевидно, этимологически оно восходит к слову «враг» или «ворог». Вот, что не факт там. Ну вот известно, что слово варежки произошло от слова варяжские рукавицы. Угу. То есть с одним пальцем вот с этим. Это приехал к нам из Скандинавии. Вот. Я сторонник той теории, что мы народ очень переимчивый, поэтому мы заимствовали все.
Все, что нам было полезно.
В первую очередь, конечно, оружие. Поэтому все, что могло быть у викингов в Скандинавии, могло быть и у нас.
Ну, вот говорят же, что то оружие, которое вроде как наше, там и находят. Ну, и не понимают, то ли это мы туда дошли, там его оставили.
В общем, я не хотел бы глубоко уходить, потому что это сузит нашу аудиторию, которую я очень уважаю. Но вот такой вот роман толстый я написал неожиданно. Я никогда не думал, что я напишу, но так получилось, что я вот по сумме усилий вот накопил материал. Вот я его представляю. Он вышел, его можно купить, он очень хорошо продается, серьезная пресса, уважаю меня за этот роман. Я очень гордый сейчас сижу вот здесь, у этого микрофона. А еще я счастлив, что я смотрю на Павла Кашина, потому что я с его музыкой связаны у меня невероятные какие-то воспоминания молодости, очень приятные. Поэтому
давайте тогда,
спасибо.
Мою новую песню сейчас представим.
Ой, с удовольствием. Я, в общем-то, ради этого пришел.
А потом я спрошу вас, связано ли это с нашими Дождбогом и прочим, ваш роман. И подумайте, Финист и Феникс – это один и тот же
персонаж.
Зверь.
Я подумаю.
В пустом тумане над Москва-Сити пасутся деньги. Там люди ходят, как привидения, не оставляя тени. И продавая свой костный мозг, им не набрала ли себе ты. Ну, нихера симоли, это ну, нихера симоли. Отныне ты будешь жить в объективах скрытых камер. А ну не сать, мать, зарплата будет не лепестками. Душа не полностью рушится, душа калечится. Москва не лечится, детка, Москва не лечится. Ра-ра-ра-тай-дай, тай-дай, ра-ра-ра-тай-дай. То посмывает тебя собой и рука плещется. Все это мнится тебе, детка, оно мерещится. И каждый шонбин хочет дать тебе Хиросиму. Включи Герасима, детка, включи Герасима. Я завангую тебя, оно тебе понравится. Не сы красавица, детка, не сы красавица. Душа не рушится полностью, а лишь калечится. Москва не лечится, детка, Москва не лечится. Ра-да-да, тай-дай, тай-дай, ра-да-да-дай-дай. В тумане над мозгом сети пасутся деньги. Там все манит и шепчет о большом вознаграждении. Медленно тает легенда, но от банки твоей зарплате она вбухана будет и пробухана на корпорате. Здесь все поет, жрет, пьет, врет в герметичной камере. Не Мураками ли это, не Мураками ли? И все, конечно, потом понравится и устаканится. Москва не лечится, детка, не ссы, красавица. Да-да-да-дай-дай, дай-дай, да-да-да-дай-дай. Даже экранчик мне потух.
Спасибо.
Спасибо. Задул, затушил.
Я бы еще куплет.
Андрей, я думаю, сегодня у нас будет возможность попросить Павла еще
спеть. Когда мы становимся артистами, мы учим, что лучше не допеть, чем перепеть.
Да, чем передержать. Да, вы правы, кстати, да.
Ну, особенно сейчас вот такая...
Лучше чуть-чуть, да, опа, и...
А вот в этом смысле, Андрей, между прочим, вот издатель... По-моему, ВСТ, главный издатель, он говорит о том, что как раз толстые книги стали лучше продаваться. Вот песни предпочитают слушать короткие, а книги читать толстые.
Я как человек, который видел Кашина живого. Я вам скажу, что никогда не надо смотреть на конъюнктуру. Сегодня продается то, завтра другое. Там. Вот надо из себя на все это смотреть, из себя слушать.
Замечательно. Вот. Это очень близко к моей точке.
Бегать за конъюнктурой. Я первую книжку в 2005 написал. Вот. А Кашин мою жизнь переменил в 1996.
И вот. Вашу тоже, да?
Да, мою,
вот
да.
Так вот. Мы тут все собрались, помененные Кашиным.
Вот. И я вижу, что тенденция меняется, мода меняется. Там было в моде это, потом то там. Вот. А что выживет в результате, что останется после нас, что мы будем слушать и смотреть через 50 лет, и, да, и читать, это Бог знает.
Не просчитаем, вот. Конечно.
Бог знает.
Ну, вообще, многие философы говорили о том, что, конечно, одни работают на сегодняшнюю публику, а некоторые на тот момент, когда они умрут. И Пушкин, конечно, не был популярен близко со своими современниками, так как он стал.
Я считаю, что он считался хулиганом, новатором, каким-то на грани вот матершинника.
Панк фактически
панком.
Того
Я
времени.
Я думаю, что он был
да.
панком тогда.
Ну,
да.
Конечно, тем более, что двоечник по русскому языку и с книжками под другими фамилиями, которые с тайными записками Пушкина вычитали, наверное, самая лучшая его книга, конечно.
А можно к вам вопрос, Павел, как к музыканту, потому что я вас редко вижу.
Хочу воспользоваться моментом.
Да, и как глубокому, сильному музыканту, у меня вот какой вопрос в связи с книгой с моей. Скажите, пожалуйста, смогла ли существовать в древнейшие времена некая музыка, которая до нас не дошла, основанная на других гармониях, на других законах?
Она даже не на других гармониях была основана. Там другое количество герц было между нотами, то есть они были не полутонами и тонами, а как в Индии, там были и четверть тона, и треть тона.
То есть гамма не из семинон была,
поэтому
да?
Наши дудки не так просто слушать, потому что они идут из той вот сложной пентатоники, понимаете?
Ну, с трудом, конечно, но вот, то есть, как сейчас понять эту музыку, откуда мы ее знаем, из подсознания?
Сейчас мы уже
чувствуем,
молодые ребята, которые слушают уже не музыку, а звуки, действительно, да. Современная музыка, рэп – это уже не музыка, это звуки,
набор
которые,
звука.
Ну, где-то лучше набор, где-то хуже, но… Включи им Прокофьева, все, они потеряются. А Шнитке до свидания просто вообще.
Ну, потому что у них другое, а и не делают кач, а Прокофьев кача не делает. Вот этого вот, понимаете,
общей энергетики. Я думаю, что даже Моцарт может не войти сейчас, самые простые из классических композиторов.
Не знаю, в Пятой симфонии Шостаковича там нормально кач, все в порядке, но тоже у ребят башню сорвет, клянусь.
Там еще я когда учился в Америке, английско-американской поэзии, там постоянно гуляло это словосочетание lack of attention, недостаток способности сосредоточить свое внимание на каком-то объекте. Молодые ребята просто клипово смотрят, на пятом слове они теряют.
Не глубоко.
Они просто, если там 6 слов предложения, они готовы на 5, то
при
6 они
к сожалению, да, пониженная концентрация, неумение сосредоточиться.
Вы знаете, вот мистическим способом, я вчера об этом думал, я понял, что надо детей учить концентрации, специально внимание. Вот я учу.
Еще лет 20 назад говорили, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Сейчас информация общая. Доступно, и миром владеет тот, кто умеет эту информацию удержать, разобраться, вникнуть и, собственно, довести до конца владение этой информацией,
да,
до какого-то,
конечно,
результата.
Я очень много смотрю и слушаю об этом. Мне кажется, что сейчас выиграет тот, кто умеет сказать тремя словами то, что раньше говорилось 20-ю. Потому что сейчас заставьте просто прочитать там предложение на полторы страницы.
Но вы ведь тоже не следуете за конъюнктурой вообще.
Нет, я стараюсь. Вы... Если позвольте вам тогда еще.
Конечно, конечно. У меня ощущение, что вы не меняетесь. В хорошем смысле.
Я в хорошем смысле меняюсь, да. Послушай, здесь в каждой строчке не больше
трех нот.
Трёх нот, да. Это я вот как раз заканчивал гастроли свои и сказал, больше не поеду, я буду играть только в Москве и в Питере. И вот сочинил такую песню. Как остывшая вражда. А, кстати, обратите внимание, там одна всего лишь маленькая мелодия. Как остывшая вражда, еще не холодна, уже не горяча. Забытая звезда скитается одна в софитовых лучах. Там, да, да, да-да-да-да-дам, да-да-да-да-да-дам, да-да-да-да-да-дам, там, да-да-да-да-дам, да-да-да-да-дам, да-да-да-да-да-дам. Стук колес вагона и холодная вода пугают беглеца. Запутанные сны, пустые города смываются с лица. Как фальшивые слова поддельную любовь разносят по сердцам. Так жива и дешева густая кинокровь забытого творца. Там да-ра-ра-ра-рам, а-ра-ра-ра-ра-рам, легко запомнить, да-ра-ра-ра-рам. Осколками стекла разбитые сердца мерцают по земле. Так пустые зеркала забытого дворца бессмысленны во мгле. Там да-ра-ра-ра-ра-рам, да-ра-ра-ра-рам, да-ра-ра-ра-ра-рам. Лаконичность, мне кажется, сейчас во всем должна присутствовать. Лаконичность, прошедшая через сложность. Это как мы работаем с моим звукорежиссером. Он один из... Ну, я считаю, что в театре на Таганке лучше звукозаписывающая студия. Он брал мастер-класс у всех людей, которые писали группы, как Pink Floyd, Muse и прочие. И мы стараемся делать сейчас очень-очень просто.
Ну, я знаю, что сейчас звук в Москве нормальный, то есть на уровне там Лондона, там, то есть можно записаться
не,
там.
Не, не в Москве, не везде, а в лучших студиях в Москве.
Не везде, да. В Москве, да.
Я бы сказал, в двух, в трех, наверное, буквально.
Понятно.
Ну, в одна принципе, в Твери. Наш мир, он же фрактальный, мы берем что-то от себя и размножаем его во все стороны, да, и вот получается картина мира. Поэтому, да, надо взять что-то такое очень хорошее и из него строить.
Я, кстати, книги выбираю так. Я смотрю. Читаю первые три строчки. Если автор не успел меня зацепить, ну все, я не ожидаю ничего.
Ну, вы взрослый человек, наверное, там, когда у вас был период запойного чтения, там в 16, условно говоря, вы себя помните 16-летний? Вы же все время были с книгой.
Я начал читать после армии только.
А, ну, 18, 19.
Пример того, как...
Тогда это вы сейчас обо мне говорите. Да, это я так читаю.
Беру Чака Паланика и «Testing, testing, 1, 2, 3», «Testing, testing, 1, 2, 3». Так начинается книга, и выясняется тут же, что он записывает свою книгу на черный ящик самолета. Он заставил пилотов выпрыгнуть со стюардессами, и дальше он летит на
автопилоте. Вы любите его, да?
Ну, конечно, он самый классный по лексике. Он очень жесткий, у него совсем другой язык. И он, конечно, сродни нашему Пелевину и Саше Соколову где-то.
Ну, понятно, я.
Андрей, я вот хотела уточнить, у вас в самом начале прозвучало, что да, есть очень много записанных сказок, вот этих устных сказаний о Финисте и Ясном Соколе. И, в принципе, мы все эту историю знаем, да, она страшная, тем не менее известна. Вы о чем написали эту свою историю? О чем ваш?
Я написал историю о деталях. Я построил этот мир. Я очень много времени потратил на детали, на то, чтобы детально описать, как это все происходит, вжиться в этих людей, описать их манеру мышления. Я сам практиковал некоторые языческие штуки. Там, у меня жена практиковала. То есть мы это все на своих там, пальцах испытали. Правило. Помните, на четыре стороны растягивают человека, и он там тянется, значит. Вот я висел. Вот отличное.
Упражнения, да.
Да, полезные для здоровья. И так далее. Это книга о том, как было бы интересно пожить в этом мире нам сегодняшнем.
То есть вы фактически вселенную восстановили подетально.
Это,
да?
Немножко мне напоминает, я три дня назад второй раз в жизни играл в компьютерные игры.
Да.
Первый раз я играл в мои 21 год, когда мой друг Синклер меня включил с кассеты, я потерял ночь, сказал больше никогда. И тут мы снимали клипы, и я сказал, давайте будем в этих очках бегать. Ага. И там, оказывается, из луков с орками так. Я с двумя девчонками на трех башнях, и этот мир создан, наверное, вот как вами ваш мир в книге. Вы играли с орками?
Вы знаете, эта чаша меня миновала. Вот. Я тоже играл очень давно в Doom. Там, еще
вот
я
только хотел сказать, Doom меня, конечно, неделю жизни вычеркнул и тоже закончил.
К сожалению, я не в том возрасте, меня не зацепило просто. Вот сын мой, ему сейчас 23 года, вот он полностью в этом мире, да, и в игрухах, вот в этих компьютерах.
Я могу сказать, что это все-таки другое от Думы, потому что здесь меньше злобности. Орки, они не такие человечные, как бы.
Там попроще.
А можно еще один вопрос к профессионалу? Вот. А появление компьютеров облегчает работу вот, композиторскую?
Ну, конечно. Я же создал свой язык, неолог. Я решил, что это все-таки международный женский язык, потому что там все в женском роде, во-первых. Там все слова практически заканчиваются на «а» и на «о». А как в итальянском. Итальянский самый певучий, потому что все на гласные.
Вы создали язык?
Да.
Да. Сколько слов сейчас у него?
Там бесконечное количество слов, но рабочих 10 тысяч хватает.
Вот 10 тысяч, да.
Его можно выучить за 4 часа полностью. И я создаю этот язык, и, конечно же, я понимаю, что все философы, которые хотели создать язык, и включая современных итальянских, как Умберто Эко, они не создали это только потому, что на бумаге это сделать практически невозможно. Ты должен в компьютере, я уже третью версию этого языка создаю, потому что если бы у меня не было компьютера, это растянулось бы на многие годы.
Десятилетия.
Я работаю только 2 с лишним года пока над ним.
Интересно, понятно. То есть вы считаете, что появление нового способа общения с появлением компьютера там появляется?
Нет, я думаю, что... Почему я его создал? Потому что в какой-то момент я так в гастролях устал, и я еще бросил пить тогда, и через полгода мой мозг не знал, чем заняться.
Да.
И он начал заниматься этим, а потом я понял, что короткие и очень певучие слова намного лучше, чем длинные, корявые. Ну, из немецкого я не знаю, как сочинять поэзию, если честно. И небольшое количество одинаковых окончаний очень сильно помогает хорошо рифмовать.
Ну, я знаю 2 языка международных синтетических, созданных специально искусственных, эсперанто и волапюку. Помните 2?
Ну, вот. Нет, мы еще знаем тот язык, который, на котором в Израиле говорят, он полностью с нуля создан.
Синтетический.
Там институт, который каждый день…
Ты имеешь в виду иврит, не идиш.
Да, придумать несколько слов, потому что они настоящий еврейский язык, конечно, полностью потеряли.
Да, они, там есть песни, они даже сами их не очень хорошо
понимают. Они придумывают несколько
слов,
они ничего общего не имеют ни с одним из языков, в общем-то. Если бы я помнил, я бы сказал, вы не узнали.
Но мы знаем, что языки возникают и исчезают. В общем, у нас практически ежедневно исчезают на планете
если
языки.
Вы
да.
знаете, что у нас на космической станции есть... Руслиш, там английский, по-моему, английская грамматика с русскими существительными как-то не так делают.
Не исключено, да.
Не исключено, это факт.
Но язык же для чего нужен? Для того, чтобы определенная общность людей друг друга понимала. И, в общем-то, если это небольшая общность, и она изолирована, то они, конечно, могут там для себя какие угодно делать, да, изобретать, там, что-то даже просто звуками передавать.
А я только что приехал из Лондона, и чем лучше ты говоришь теперь в Лондоне, тем меньше тебя понимают. Потому что все приезжие. И там
теперь сужик
новый сужик,
да?
Новый Pidgin English. Ты должен отказаться от 90% своего словарного запаса, чтобы быть там своим.
Андрей, ваши книги, вы какие-то вот старославянские обороты, именно язык того времени каким-то образом пытаетесь использовать, восстановить или рассказать о нем?
Я сделал очень просто. Во-первых, я выкинул все производные от латыни, там из первых 2 частей. То есть это русский язык, очищенный от слов с латинскими корнями. Там.
Ух ты! Вот. То есть это специально прямо
сделано? Специально было сделано, да, и все слова, начинающиеся на звук F, потому что звука F тоже не было в те времена.
У нас все говорилось через ХВ.
Да. Вот Павел меня поддерживает в этом вопросе. Понимаете, очень большая ошибка при создании таких вещей – это упасть в лубок, как бы потерять,
вот я про это,
потерять
да.
чувство
Будет
меры.
Будет ли там кич, да?
Нет, это самое страшное для меня зло, поэтому там «Ой, ты гой, еси добрый молодец» там никто никогда не произносит. Слово «русич» там никто никогда не звучит, да. И я сделал это специально не потому, что я не люблю свою родину древнюю, понимаете, а потому, что у меня есть вкус, и я бы хотел, чтобы это выглядело как Васнецов. Понимаете, мой мир, как Васнецов, а не как там…
То есть вы фактически через нюансы языка тоже погружаете человека в этот
да,
мир?
Да, ну, я с языком давно работаю, у меня хороший, как на мой, как мне кажется, приличный очень литературный язык.
Ну, в общем-то, и критики тоже это отмечают.
Да, но это ценно, когда есть свой язык у тебя, у некоторых нету своего языка.
Вообще, я художественную литературу читаю именно в первую очередь из-за языка автора.
У музыкантов тоже, некоторые хорошо поют, но у них нет своей манеры.
Выражения.
Но задача, конечно, неподъемная. Хорошо, что это фэнтези, потому что этот момент в истории, сколько историков, столько и версий, что было, кто такие славяне, кто такие русы.
Совершенно верно.
И как они разговаривали.
Кто такие викинги,
да.
Кто такие варяги. И если писать научный материал, то, конечно, сразу огребешь по полной.
Ото всех причем.
Да,
да,
а
никому
если это
не
фэнтези,
угодишь.
То просто нужно держаться в стиле, это как песня.
Совершенно.
Она либо красивая, либо
некрасивая. Вот держаться в стиле, это вот сказано.
Это, наверное, это вообще не просто никогда. Ее сейчас немногие это умеют.
Держаться.
Выдержать
вы
стиль.
Вы знаете, какая штука?
До конца.
Вот сидит Кашин, он только что из Лондона, предположим. Да, он человек мира. У нас очень мало людей в России, обладающих вкусом. У нас с этим страшный дефицит. Вот. Вот в Лондоне, может, его побольше, потому что это мировая столица. Но я не знаю, я там не был. Там. Вот.
Я просто сейчас страшную тайну открою. Все пацаны наши носят сейчас узкие-узкие штаны. И они пришли, конечно, вкус пришел это из Лондона. Но там все оправдано. Там женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. И там мужчины в узких ритузах, это понятно. А зачем мы-то? Мы даже читать не умеем, как в анекдоте, знаете, да?
Но вот я сталкиваюсь с проблемой дефицита вкуса у нас в обществе, в нашем, там, мне на лондонцев все равно, условно говоря, там у них все хорошо, вот, по большей части. А здесь, ну, есть проблемы со вкусом, да, большие очень, и там и на высоком уровне, там, и в телевизоре.
Как вы это решаете в своих произведениях?
А это невозможно, он либо есть, либо его нет, понимаете.
То есть, в принципе, все равно ваша книга рассчитана на аудиторию, которая не лишена вкуса, стиля, чувства такта, меры.
Вот
целевая аудитория какая? Любой человек может читать вашу книгу и получать удовольствие.
Вы меня сейчас вот разбесили, я сейчас прямо свою теорию в этом вам.
Сейчас вот, Паша, давайте прямо отдельно дам.
У меня, я понял, кто такой русский человек вообще. Это самый двойственный человек на Земле.
Да.
Потому что двойственность есть везде. Только у нас мальчиков обучают жить по Иисусу Христу, поставить вторую щеку. Но если пришли враги, то защитить, как Один или даже Бог, свою семью.
Так точно.
Да.
Порвать,
и как мальчику соединить две вещи, непонятно, но как-то мальчики живут.
Это должна быть серьезная диссоциация личности, когда он в один период времени – это одна личность, другая – другая.
Нет, это просто две.
Психиатрическое заболевание.
Нет, это две стороны одной монетки. Это не шизофрения.
И русский человек этого нормально воспринимает. Дальше у нас православное христианство. Христианство, которое славит правь, мир северных богов. И мы живем с этим нормально. И у нас там Иисус и Святой Николай. Дальше. Толстой, наш любимый писатель, он же весь за непротивление. Просто если какой-то мужик смотрит на его жену, как она купается, то и леща-то даст. И нормально в нем это сочетается.
А вот это сочетание, вы сами сказали, что это есть свойство нашего человека. И именно сочетание.
И у нас в Москве вы можете найти самого отвратительного подонка, но здесь же самые умные и тонкие духовные люди находятся. Как она сочетает эти два народа? У нас два народа, как минимум.
А в голове рычажок, он щелкает. Иногда вы вызываете его щелканье, иногда он сам по себе. И вы становитесь другим.
Причем эти два мира не пересекаются.
Я же о чем и говорю. Это две разные стороны.
Приходят и говорят, какие здесь ужасные люди, а другие их не видят.
Называется, кто куда
такой
попал.
Хороший,
да.
Народ.
Кто в какое пространство вообще умудрился встроиться? А этот рычажок, есть ли какие-то условия, при которых можно действительно его создавать, специально эти условия? Или это вот что-то нашло какое-то?
Ну, когда вот война, и он щелкает этот рычажок. Угу. Все, я беру оружие и иду. Мне не хочется.
Ну, это вот как легенда о русском медведе, который залег в берлогу, никого не трогает, что бы там ни происходило, сверху хоть там все взорви. Но если конкретно палкой этого медведя в берлоге потыкать, то все, ребята, спасайтесь, кто может, потому что порвёт.
Что-то такое.
У нас воспитание-то из двора, когда Экзюпери воюет на трех самолетах против немецкой армии, он пишет очень талантливо, как бессмысленно они воюют, зачем воевать.
Ну и молитвы
за такую
Экзюпери
книгу у нас, тоже. Его сразу бы расстреляли. А наш парень рожден во дворе. В твоем дворе могут быть плохие парни, но они твои парни. И в другом дворе ты за них. Точно так же, когда приходят плохие парни с Запада, мы бьемся за...
Ну, критик сказал бы, что у вас такая... Вы пропагандируете пацанство такое. То есть вы пропагандируете пацанство...
Нет, мы просто знаем, что истина не может быть истиной по-настоящему, потому что в какие-то моменты нужно отходить от истины и брать оружие.
Я считаю, что, к сожалению, мы вот с вами, с такими представлениями о жизни, мы устареваем. Потому что этих дворов, они заканчиваются. И какие-то мальчишки, мне кажется, они мягче.
Более-менее, вот. По сравнению с Францией и Англией, мы полностью устаревшие. Но я был в Испании, во Франции, в Англии, там никто не станет защищать свою родину, если придут туда недруги.
Да, в общем-то, я раньше как-то очень
кстати,
в этом смысле была.
Кстати, немцы все помнят хорошо, у них это вообще как-то в крови.
Да, я знаю.
Они же в любой момент вообще могут.
А все помнят, на самом деле все помнят, просто помалкивают.
В общем-то, нет необходимости сейчас. Как заострится ситуация? Естественно, я не злая, но память у меня хорошая.
Все помнят, а я все время сталкиваюсь с историческим материалом, в любую копните, вот сейчас я пишу про советского разведчика в Нью-Йорке в 1941 году, с ума сойти, что. Просто я рассказывать не буду там, но у нас история, это на 1000 романов. Вот.
Наша российская, да.
Ну, наверное, любая другая история древней страны, древнего народа, она столь же глубока событий.
Мы сейчас говорим о нас, да.
Вот. Но вот мне кажется, что вот это пацанство дворовое и вот это вот воспитание в стиле мужицком, понимаете, дворовом, оно вырождается.
А я скажу, что я думаю, что оно поддержится на уровне государства, потому что у нас до сих пор песни популярны только те, которые можно спеть в окопе, на зоне и за столом.
Да.
Больше ничего не пройдет.
Нет, у качественной музыки есть аудитория. Вот я ваша аудитория, вы делаете качественную музыку. Я пытался вас петь. Вот.
Но вы и не целевая аудитория большинства артистов.
Да, может быть.
Вы просто нечаянный, мимо проходящий.
Ну и славно, что я другой какой-то.
Нужно я просто был в городах, и там у меня такие скромные сборы, и меня называют артистов, которые даже неприлично называются, и говорят, вот они собрали 5000 по 5000 рублей. Да.
5000 зал?
Да.
Да, понятно. Ну, не буду спрашивать, сколько вы собираете, но я думаю, что...
Это за пределом те имена, которые вы можете себе представить.
Ну, я хорошо понимаю, шоу-бизнес современный, это просто клоака, с моей точки зрения, вот. Но людям нравится, да.
Нет, ну что нравится, ради бога, да, пусть, в общем... Слава богу, сейчас у нас есть масса возможностей выбрать то, что нравится нам, и слушать это, и заниматься этим.
А скажите, вот эта вот руническая культура, вот эти вот парни, которые с мечами и с луками... Это все-таки оно должно быть в воспитании русского человека?
Оно есть, во-первых, язычество никуда не делось, оно просто впитано в спинной мозг.
Вплетено.
Если вспомнить, как мы называем свои ракеты, они называются тополь, ясень, молот Тора. Это все деревья северных богов. Да.
Вот.
Ну, военные все помнят про Одина-то.
Ну да, это их, в общем-то.
Наша мифология, считается, что наша мифология, она очень сильно похожа на северную. Вот, там, где Один, вот на скандинавскую. И дело в том, что скандинавы, викинги оставили саги, они записаны. Вот, в тот же самый период, когда викинги уже саги свои составили, у нас еще ничего не было.
Еще свезло с тем, что когда христиане шли и сжигали все книги, Исландия одна была, всегда вода спасает.
Она отделена,
они не дошли, и исландцы сказали, хорошо, а давайте мы будем в Христа верить, но только и в
Только
Одина,
вы не приходите.
Да, там остались.
И в результате остались значительные фрагменты богатейшей языческой культуры, потому что она объективно, если так на нее взглянуть, она не менее громадна, чем христианство. Например.
Вы в своем романе претендуете на какие-то исторические достоверности, на какие-то справочники, опираетесь вообще это, насколько это и, вот.
Конечно,
можно
у меня был серьезный справочный аппарат от западных антропологов, типа Леви Стросса, до наших до Кирпичникова, до академика Рыбакова. Вот, Лев Гумилев, Лев Николаевич Стильно. Ну, без опоры это нельзя было написать эту книгу. Но дальше там мои реконструкции. Я не знаю, правильно или нет, а пусть читатель
скажет. Я думаю, что сейчас никто уже не сможет построить правильно, потому что мы живем на мифах, по большому счету.
Но это свойственно нам жить на мифах. Это свойственно. Вот, кстати, извини, пожалуйста, Паша, вот, кстати, пение – это ведическая, языческая практика.
Да.
Это не просто искусство. При помощи пения можно управлять…
В Германии долгое время петь разрешалось только в храме, только в церкви. Вне вообще просто…
Ну, то есть в пении как таковом, в вокале, в чистом, помимо искусства, содержится еще и мистическая нагрузка, вот, мистическая составляющая. То есть любой певец, он одновременно делает и искусство, и что-то еще. Он подвигает какие-то пласты свои, вот вибрации своих связок голосовых. Но как я себе представляю…
Создается. Вот говорят, вначале было слово, на мой взгляд, вначале был звук.
Шаманы же гудят.
Да, бубны.
Вот, шаманы испускают звук некий и особенный, насколько я знаю.
Но, в принципе, вот. Театр же от этого пошел, именно от ритуальных действий
вообще
всего племени.
Вообще звук самый действенный, начиная от шаманских песен, которые переводят другой мир, кончая коричневой волной вообще. То есть это на физическом уровне просто сказывается.
Ну вот есть же инфразвук, который с ума сводит, да, понимаете? Да. Есть, я знаю, что есть животные и птицы, которые…
Глазами я не знаю, что это…
У меня дома живут чилийские белки, дегу, они действительно разговаривают между собой, я не слышу, но я вижу, как они взаимодействуют, и вот эти вот звуки мне недоступны, у них очень разнообразные, богатые, да.
Вот, поэтому раз уж мы тут в компании с хорошим музыкантом, то вот я считаю, что в принципе все наше общение с миром звуков, оно по базе своей языческое.
Вас вложено в книгу вот эта вибрация, вибрационная составляющая?
Я считаю, что да, люди меня хвалят за погружение. Вот,
вот наверное, именно это и способствует. Да?
Вы знаете, проще прочитать, я принесу, вот, жаль, что у меня просто, я все раздарил.
Это очень хорошо, мы вас поздравляем.
А проект, который я создал, называется Pinocchio News. Понятно, да, почему. Потому что сейчас мы живем в век постправды, когда правда не должна быть точной, она должна быстро доходить в сердце и погружать. То есть Пиноккио, когда он немножко привирает, но очень интересно рассказывает, как помните, в трех самураях там три японца сидят, один другому говорит, а третий: да ну ты врешь. А третий говорит: а мне все равно, лишь бы интересно было. Вот этот мир как раз теперь и важнее, потому что правду уже никто не надеется.
А я вот ужасный традиционалист, я считаю, что правда вот одна, и никакая постправда мне не нужна. Я завертывать ее в упаковку, чтобы я ее проглотил, вот, не нужно.
То, о чем вы говорите, это даже не традиционализм, это, в общем-то, реальность, потому что для каждого человека действительно правда своя.
Нет, она… сейчас считается, что мы живем в информационном мире, постиндустриальном. Mm-hmm. Главный товар – это информация. Mm-hmm. Вот. И, безусловно, понятия типа постправды, они возникают, и там люди оперируют этими понятиями. То есть это понятие есть. Постправда появилась, она существует. Правда, но какая-то такая.
С дополнение.
Вот,
с уточнением.
Да, да, с этими, да, как это называется, с бонусами, с какими-то.
Но
вот.
Я все-таки считаю, что есть много правд. Одна правда, которая точна, другая, которая полезна, и третья правда.
Ну вот два человека берут автоматы там где-то в Сирии и убивают друг друга. У каждого своя правда. И договориться они не могут.
Если бы была только одна правда, все остальное неправда, не было бы таких конфликтов, в общем-то. Поэтому каждый человек свое-то и доказывает.
А без конфликтов его не разобрать. Развивается…
Развития нет, согласна.
Развития нет.
Это диалектика, вот,
да,
отрицание, да, отрицание.
Совершенно верно.
Да, прелесть.
Я могу спеть свою самую любимую песню и задам потом вопрос после нее. Нужно сказать, что у меня концерт будет послезавтра, 28-го, в клубе «Венеция».
Андрей, обязательно скажите ближайшие, когда у вас будут презентации книги, чтобы наши зрители…
Да, знали. Хорошо, сейчас вспомню.
Угу. Клуб «Венеция» – это на Старом Арбате, 38, приходите 28 марта. То ли музыка стала протекать в моей крови, то ли сердце перестало жить в иллюзиях любви. Я пишу слова и звуки, я ищу душевные муки, только песню не обманешь имитацией любви. От меня уходят те, чьих я не оправдал надежд, только сердцу не подходит по
повелительный падеж. Я не знаю, что такое, я пишу вам с поля боя. Я так счастлив и спокоен от несбывшихся надежд. Посмотри, какое сердце у размеренной реки. Посмотри, как в этом сердце тают злые ледники. Между адом, между раем мы с тобою умираем. Только мы еще не знаем, что от собственной руки. То ли музыка устала протекать в моей крови, то ли сердце перестало жить в иллюзиях любви. Я пишу слова и звуки, я ищу душевной муки. Только песню не обманешь имитацией любви.
Вот эта песня...
Ну, грустная.
Она не просто грустная. Мне всегда говорили, Бродский говорил, что нельзя существительное с существительным рифмовать, а глагол с глаголом. Но иногда любви одно и то же слово можно зарифмовать, если незаметно.
На вашем уровне можно. Вот.
Не бывает повелительного падежа, но если грамотно спрятать, то можно.
Высоцкий пренебрегал всеми правилами языка ради достижения эффекта, и у него получилось.
Вот это все-таки называется постправда.
Да? Ну,
хорошо. Высоцкий, когда он не был ни дня дальнобойщиком, а пел как дальнобойщик, вот это называется Pinocchio News и постправда.
Да? Ну, хорошо.
Понял. Тут все идет от смыслов, и если смыслы требуют, то, конечно, пользуешься всем для того, чтобы максимально точно это выразить.
Как у меня барабанщик говорил, все полезно, что в рот полезло.
Тут уже верно. В общем, не придерешься. Да. Спасибо, Павел. Вернемся, собственно говоря, к роману, который мы представляем. У нас осталось немного, и все-таки хочется еще о нем какие-то слова услышать. Понятно, что нужно его читать. Где можно с вами встретиться, чтобы задать вопрос, получить автограф, купить книгу?
Ну, к сожалению, я сейчас не помню, где у меня будет следующее мероприятие на следующей неделе.
Я так понимаю,
неделе.
В Москве вы уже закончили?
Нет, в Москве каждую неделю я где-то выхожу, что-то читаю, потому что я его вслух читаю. Этот роман, он предназначен для чтения.
Я так понимаю, Литресе можно, да, на сайте узнать?
Все есть везде, на моей страничке в Фейсбуке все анонсы есть, вот. Но он уже идет, вот, я бы поговорил еще про музыку, потому что, ну, литература у меня каждый день в жизни, а музыка не каждый
Нормально,
день.
Сегодня
вот.
Чуть-чуть обо мне сделала передачу.
Три минуты.
А что дурного в этом? Ну, вы согласны, что вот и последний вопрос, что в творчестве стадии ты проходишь, что это не такой вот как бы постоянный подъем, а есть некие вот фрагменты?
Плато.
Я бы сказал, что это все-таки не кривая, а это все-таки ступени.
Вот стадия, идешь, плато, идешь.
И все время на каждой ступени по-разному, да? Да,
да, конечно, она от многого зависит. Единственное, что могу сказать, конечно, сегодня люди сочиняют стихи только те и только потому, что они не умеют петь, потому что и сочетание красивых стихов с музыкой – это самое, на мой взгляд, великое, самое интересное, самое тонкое, что может быть, и простите за книги.
Да, да, нет. Есть искусства простые, типа вот литература, сел, написал, а есть искусства мистические. Там вот у тебя есть музыкальный слух или нет его? Все, ты родился либо этим человеком, или голос? Ты родился либо человеком с голосом, который умеет, либо нет, все. Вот.
Скромно сижу, молчу, как режиссер, у которого
голос,
недавно премьера была.
Голос,
да,
это все-таки мышцы, и если есть синхронизация со слуха с голосом, то все как в спортзале настраивается.
Я знаю секрет. В основе не мышцы, не связки, не голос даже, а в основе твои нервы, которыми ты делаешь это. Вот если нервы есть, ты это делаешь с некой содержанием внутренним. Понимаете?
Если нервы – это не просто эмоциональность, а это некое мировоззрение.
Нет,
да,
эмоциональность важна, потому что все эмоции, и все искусство – это эмоции.
Ну, не только эмоциональность, скажем так.
А потом мозги.
Хочется вспомнить цитату Толстого в дневнике, когда он на Кавказе писал «Казаки», и после трех дней там, алкоголя, женщины, карт, он вставал с утра и начинал быстро писать, назвал это «размотать нервы».
Да, да, да.
Ну, собственно говоря, наверное, и этот прием хорош, да, если в результате получается то, что нас цепляет, уводит, обогащает.
Кстати, у всех классиков примерно один и тот же прием.
Да.
Ну, я цитирую Акутагаву, там приписывают, у меня нет принципов, у меня есть только нервы. Вот. Ты работаешь все равно нервами.
Это, кстати, и о правде тоже, между прочим, вот. Откуда она берется, что это за правда,
она
как она рождается.
Любая правда отстояна, понимаете,
да.
Как бы были те, кто за нее умер, условно говоря, за эту Безусловно. Правду. Поэтому она и горячая, поэтому в ней чувствуется.
Она и ведет, да, она да. и толкает. Да. Ну что ж, дорогие друзья, у нас передача подходит к концу, очень... Рады были с вами
взаимно,
встретиться.
Взаимно.
Еще раз поздравляем вас с выходом
Спасибо.
Романа. С нетерпением ждем следующего. И желаем, чтобы этот роман дошел до своего читателя и, в общем-то, вернулся к вам в виде признания.
Спасибо большое. Заказа. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Ну что, мы прощаемся.
Всего хорошего. Всем.
Ну что, начинаем поздравлять
Весна.
Вас с весной. Да. Всего вам доброго. До новых встреч.